6 дней. Командировка в абсолютную неизвестность длительностью в 6 суток. Все не так у смотрящих, леший бы их укусил. Ну дали бы неделю, как у людей принято. А лучше бы 2. Нет же, опять этот 12-ричный счет, елочки точеные. «Ящики можно привозить и заранее ставить на плиту», — подсказал главмех. «А потом и самим на нее залезть». «Самим залезть». «Главное, а ограничения по грузу каковы?» — спросил я. «Не поверите, братцы, нет ограничений. Не введены. Да-да, любое оружие». «И транзисторы, между прочим», — крикнул из дальнего угла приглашенный консультант без права голоса Юрка Ватяков. 4 тонны транзисторов! Это обалденный задел! На десятилетия вперед!» «Да тебе и ведра хватит! Что им сделается?» — проворчал Ганс Губер. «Оружейные стволы надо, затворы, прежде всего пулеметные и пушечные». Ругань вспыхнула вновь. «Они что, с ума сошли? 6 дней в засаде! Когда успеть?» «Товарищи штабисты, подрежьте базары! Ответьте мне, будьте добры!» — заревел гоблин. «А людей с собой назад брать можно?» В зале стало тихо. «Вот, в самую точку!» — возбудился профессор. «Михаил задает самый правильный вопрос. В том-то и дело, что можно. А уникальные специалисты, вовремя спасенные и привезенные вами в анклав, принесут здесь пользы гораздо больше, чем ведра и даже вагоны транзисторов». Я опять растерялся. «Где же мы вам за 6 дней возьмем 4 тонны уникальных специалистов?» Лугин расхохотался. «Да нигде вы их не возьмете, Костя. Полный бред. Зато мы с коллегами уже провели, благодаря уважаемому Петру Игнатьевичу, нашему шерифу, колоссальную работу и наметили несколько перспективных объектов в Краснодаре, Туапсе, Новороссийске, а также в Нижнем Новгороде, в которых транзисторы можно взять быстро и сразу. Юра появился только что, но мы уже успели этой ночью составить подробный перечень потребных позиций. Сейчас будем уточнять места возможной добычи. Кроме того, нужны моторы для малой и сверхмалой авиации, которые, как вам известно, смотрящие через канал не пропускают. Шериф опросил огромное количество людей, живших в тех краях, так что имеются наработки. А я в этом вопросе поддержу профессора. Люди прежде всего», — на этот раз нервно заявил главный инженер. «Я тоже поддержу. Специалисты нужней», — сказала Зенгер, доставая новую папиросу. «Вот попали. Трахома. Всю жизнь приходится помнить о компромиссах. Человек бескомпромиссный — человек дурак. Он социально опасен. Понятно же, что мы, стараясь выполнить пожелания всех штабистов и не желая ни с кем ссориться, возьмем в дорогу все пожелания. Компромисс – вариант, который не устраивает обе стороны. Но решать-то придется самим и на месте». Я с тоской посмотрел на Сотникова. «Ну ты-то скажи свое веское слово. Рассуди. Так, мол, и так. Решаю, что рациональнее будет сделать вот это. И баста». Главный молчал. «Александрович», — поторопил его Сомов. «Нет уж, не дождетесь», — рявкнул тот. «Чтоб меня потом поедом съели. Кто лучше вас разберется, что нужней? Вот и думайте сами. Кстати, мужики, насчет 4 тонн спецов вы как-то того. Очень смело. Я что-то не уверен. Костя прав. Всего 6 дней у парней будет. Когда успеть? Где их искать? Конечно, хорошо бы...» «Не будет главный по-живому резать. Здесь не просто начальники с подчиненными сидят. Здесь коллектив единомышленников, управляющее ядро анклава. Большая семья, совместно прошедшая огонь, воду и медные трубы, которые они сами же и выпрямили для правильного звучания». «Транзисторы давай!» — крикнул Юрка. «И движки!» Хлоп! «Ватяков, удалю к чертовой матери! Марк Львович, вот как надо вопрос прорабатывать! Напористо! Я, между прочим, у них уже списки видел». «Так и мы не спим», — чуть не заплакал профессор. «Прикидываем, думаем. И что вы надумаете? Общий сбор спецов по радиосвязи в назначенной точке. Слова гипнотического воздействия? Ехидно поинтересовался глава анклава. Мужики-то не знают. Представляете, что они сталкерам скажут в ответ на такие смелые предложения? Нахрен пошлют и все дела. Время понадобится. Пока набирал силу гул встревоженных голосов, я напряженно думал. Гоблин притих. Подрастерял энтузиазм. Понял, чем все это обернется. «Во где подстава, кореш!» — горячо шепнул он сбоку. «Козлами бодрыми пойдем на следствие. Ага. Получим по всем статьям, как законники. Параша сплошная. Надо быстрее валить на землю, пока все не перегрызлись». Демченко молчал, глядя на меня с состраданием и полным пониманием. «Влипли вы? Влипли? Чего там? Конкретно ты, Кастет, влип, как командир группы. Ты и будешь отвечать за все. Зенгер потом тебя насмерть заколет прививками». «Ничего, Костя, разберешься. Не впервой тебе. Все будет перфектно». Серега поднял и показал мне большой палец. Хорошо, когда есть поддержка со стороны людей, понимающих. А народ все спорил. Хлоп, хлоп. Какое живенькое совещание получается, а? Двигаемся дальше. Еще успеете обсудить детали. Профессор. Да у меня все, собственно. Стоп, у нас не все, встал я с места. Ноги-то как затекли. Досиделся, крыса штабная. Давай. Алексей Александрович, а с чего такие поблажки? Мои слова оказались универсальным успокоителем. Народ замолчал. Довольное лицо несколько успокоившегося сотникова вновь стало серьезным. Трудно ответить однозначно. В сообщении написано кратко и без пояснений. Поощрительная акция. Текст прочитайте, он есть в меморандуме. Может, за освоение выпуска радиоламп, может, за ввод в эксплуатацию прокатного стана, пусть и примитивного. Это же рубеж определенный. Остальные анклавы. Наши службы активности или нервозности не заметили. Вряд ли. А если и дали кому такой же приз, то узнать об этом будет непросто. Понял. Еще вопрос. Валяй. Я повернулся к профессору. Марк Львович, вы не пробовали что-то уточнять? Деталировки ради. Переспросить у смотрящих, что ли? «Видите ли, Костя?» – медленно проговорил ученый. «В силу особенностей человеческой психики и способов восприятия окружающей действительности мы склонны наделять все непонятное антропоморфными свойствами. Что ж, это естественная попытка человека как-то объяснить, приблизить к себе, адаптировать для осознания. Наука же критически неопознаваемым заниматься не будет. Наука должна заниматься лишь тем, что поддается научному исследованию. Без шаманских подпорок и надежд, что они тоже люди. Они не люди, Костя. Что может подразумеваться под вашим предложением переспросить? Диалог? Но его не может быть в принципе. По крайней мере, на этом этапе. Скорее всего, с нами вообще общается робототехника, а не живое существо. Этому существу мы не интересны как партнеры по диалогу. Существо видит объект не в конкретном человеке, а в социуме в целом, в стране, в анклаве. Кроме того, у него другие проблемы и задачи, нам неведомые. Да и как переспросить? Кастет, я много раз пробовал с ними поговорить, поверь, признался Сотников. Если ты не помнишь, даже у моего терминала отсутствует возможность задать какой-либо корректный вопрос. На той стороне принимаются лишь определенные команды, строго соответствующие заданной ими же ситуации. «А если обыкновенную маляву загнать?» – поинтересовался Межган. «Умный ты какой! В начальники пора выдвигать!» «Подумаю», – отозвался главный, заставив Мишку замереть от страха после такого предложения. «Пробовал, гоблин, и неоднократно. 7 раз бумаги писал по разным вопросам и складывал на рабочую панель канала. Один раз записка даже исчезла.
И что?
Да ничего существенного. Никакого отклика не получил, как и реакции. Ни сразу, ни впоследствии. Так что давайте опустим эти надежды на волю и будем работать в заданных рамках и правилах. Основная часть закончена, закрывая обсуждение. Излишняя конкретика нам сейчас не нужна. Остальное в рабочем порядке. Вопросы остались? Если нет, начинаем заслушивать экспертов, после чего идем в подвалы. Игорь, предупреди Феоктистова. Надо познакомить вас со стартовой панелью. Вдруг она от радости зеленым засветится.
Гольдбрейх поученически поднял руку. Встал вновь и не в контру предложению Сотникова сидеть, а от искреннего волнения, как начали делать и другие.
Ребята, поймите вот что. То, что вы называете ништяком, а в данном случае большим ништяком, всего лишь материальный ресурс. Он, несомненно, интересен, важен и желателен. Однако не это является основной задачей группы. Основное – наблюдение. Вдумчивое, детальное и дотошное, доведенное до самостоятельной финальной оценки происходящего на планете Земля. Как и то, где, собственно, старая Земля находится. Платформа 5 занимает привычную землянам точку в космическом пространстве. Это бесспорно. Где же стоит наша колыбель? Либо она перемещена в некий космический отстойник, либо вы попадаете в другое время пространства. Как говорят, в другую реальность. Эти данные станут не просто важными для всех нас, а жизненно важными. Привезите из командировки точную информацию. Это приоритет. Это прояснит картину для всех нас, живущих на платформе. Хотя полная информация, несомненно, попадет в разряд стратегической и, следовательно, секретной. Я прав?
Сотников кивнул. Шериф, снач погранслужбы, сидящий почти рядом, как я успел отметить, тоже.
Приглашенные эксперты, прошу.
Кто?
Ватяков? Хорошо.
Так как Юрка сидел в самом углу, он вынужден был подойти к столу, где и остался стоять, хотя в свободные места у столешницы были.
Садись. Ага, спасибо. Значит так. О средствах связи и прочей электронике. Нашей службой практически подготовлен необходимый комплект устройств. Остались мелочи. Кое-что нужно перепрошить, вкачать софт и так далее. Что туда входит? Две носимые тактические рации. Модели новые, мощные, ограниченно пригодятся и при возвращении, на случай возникновения непрогнозируемой точки выхода на платформу. Есть всечастотный сканер и функция аварийной кнопки, когда в эфир уходит импульс повышенной мощности, по которому наша служба сможет вас засечь и передать информацию по профилю. Батарею такой импульс садит конкретно, учтите. С момента старта служба будет работать в усиленном режиме на трех базовых станциях, включая донжон. Так что не волнуйтесь, не прошляпим. Дальше. В комплект входит компактный навигатор GPS GLONASS. Включив его сразу по прибытии, вы определите, висят ли на орбите спутники, что даст понимание по ситуации с глобальными системами связи. Планшет с картами и справкой. Кроме того, у вас будет сотовый телефон, опять же для диагностических целей. Обязательно радиометр, то есть счетчик Гейгера. Ну вот как-то так. Все у меня пока.
Есть вопрос, заволновался Демченко. Как сотовый включится в сеть? Всех абонентов давно отключили.
Не всех, негромко заявил с места уксусников. Далеко не всех, Сергей. Я реквизировал 3 симки МТС у потеряшек, прибывших на прошлой неделе. Карточки с деньгами на счету подключены до сих пор.
А как же?
Конечно, если они попадут в настоящее время.
Извините, не подумал, смутился демон, садясь.
Комсталк?
Все ясно, командир, ответил я. Дальше в рабочем. Следующий эксперт.
«Прошу, капитан!» Поднялся Фокин. Он был краток. «На заставах в ожидании информации от радиослужбы будут круглосуточно дежурить 5 мангрупп с техникой, в том числе водно-моторной. На время операции катер стерегущий будет переведен в Берлин для увеличения дальности вероятного плеча. Кроме того, в поселках из добровольцев заранее сформированы поисковые звенья, пока без объяснения конкретной задачи. Авиация наготове. Один самолет останется здесь, второй перегонят на ВПП Санта-Барбара на случай, если вы угодите в район болот либо в леса юго-западней плохого леса. Хамис уже подготовил запас авиатоплива. Цель – снять вас, либо сбросить оперативно необходимое». Вопросов к пограничнику не было. «Владимир Викторович, что у вас?» Коломийцев поднялся спокойно, степенно, основательно прокашлялся. «Не торопится, дед. Наслаждается заслуженным вниманием. Мальчики, флот вас в беде не оставит. Примчимся, что тут говорить зря. Я это, о другом хочу сказать, значится. Мы тут с Корнеевым подумали, мальца, чем вам помочь без болтовни. Нерпа вверх по Волге ходила, а Дункан по Гангу отработал. Ну и цыганята наши помогли, как без них. Вот вам подробная карта. Там нанесены места захоронок. Всего по рекам заховано 6 лодок с потребными припасами и кое-каким снаряжением. Спрятаны все одинаково, затянуты брезентом, стоят в кустах. Найдете легко, коли прижмет. Весла внутри. И Бог вам в помощь, ребятки. Не бойтесь никого, пусть нас боятся. Закончил я главный. Спасибо вам, Владимир Викторович, поблагодарил его Сотников, поднимаясь. «Все, товарищи, хватит совещаться, пойдем в подвал!» «Алексей Александрович, мне в медцентр надо! У самой совещания вот-вот начнется», – торопливо заявила Зенгер. «Конечно, конечно, Маргарита Эдуардовна! Чего вам в подземелье лезть? Мужики, за мной!» Все встали. «Пойдем посмотрим на чертоги смотрящих. Где находится этот космодром?» «Потом к Демченко. Оценивать спецкомплект. Дальше в медцентр. Чем быстрее уколемся, тем лучше. Потом легенды уточнить. Документы, история, информация о событиях и реалиях за время отсутствия на Земле. И все заучить. Правда, арестовывать мы себя все равно не дадим. Слишком высока цена миссии. Думаю, дня 3 провозимся». Феоктистов ожидал нас перед входом в подвалы. Мы не успели с ним пожамкаться. После перерыва в совещании капитана срочно выдернули в диспетчерскую. Промчался мимо, словно вихрь. Теперь он первым делом шагнул к нам, протянул руку. Я обреченно вытянул правую. В темноту входа нырнули целые делегации. Сотников шел по-хозяйски, в числе первых, явно хорошо зная маршрут. По длинной и крутой каменной лестнице, подсвеченной по бокам фонарями в проволочных решетках, застучали каблуки. Спускаясь, мне несложно было представлять проходивших по этим ступенькам разгоряченных дракой воинов Карла Великого после взятия крепости, спешивших вскрыть винные погреба. Сбоку на каменной кладке подземелья мелькнула надпись на пристреленной дюбелями прямоугольной табличке со стрелочкой. Генераторная номер 2. «Ага, помню. Вот тут мужики пролом сделали». Темная арка в боковой стене. Вокруг нее все и завертелось. Сейчас уже не страшная, а культуренная. Тесновато, конечно. Правда, грузы этим путем не транспортируют. Для этого у арсенальцев грузовой лифт имеется. Все тянулось и тянулась старинная темно-красная кирпичная кладка ровных стен. Хорошая тут глубина. Вот и первый зал. Освещен отлично. Потолок с 6 куполами. По 3 в ряд. Сотников говорит, что в грановитой палате Кремля такой же. 2 мощные каменные колонны поддерживают тяжелый свод. Где-то тут мы с Гоблином конкретно напугали мирных производственников. Они нам чуть морду не набили. А чё? Нормальный солдатский юмор. Встряхнули обывателя. Настроение создали. Ныне большое прямоугольное помещение площадью 18 на 25 метров обжито. Здесь вовсю работают люди Губера. Правда, конкретно сейчас все работники остановились, с изумлением разглядывая втянувшуюся в подземный цех представительную делегацию. От вытянутого вдоль правой стены лотка резервуара волжская водица по трубам уходит куда-то дальше. На стенах пучки кабелей в скобах. Впереди раздался окрик часового и последующий за ним отклик капитана. Во втором зале никого не было. Четыре станка замерли на бетонных фундаментах, ожидая возвращения временно изгнанных по соображениям госсекретности хозяев. Кругом верстаки, стенды, трансформаторы и преобразователи. Трубы, подвода воды, много стеллажей, как вдоль стен, так и между станками. Висят телефонные аппараты внутренней и внешней связи. Стеклом огорожено помещение лабораторий. «Видишь, что творится?» – шепнул мне Ганс, включая основной рубильник. «Адугин каждую планерку мне про план говорит». Когда-то мы нашли здесь 18 гладкоствольных орудий былых времен. И целый курган ядер к ним. Эти пушки в музей не попали. Все стоят по дальним поселкам и фортам. Службу несут. Боковая дверь, ведущая в восходящий ствол, была закрыта на висячий замок. Грузовой лифт остановлен. Третий, последний зал, чуть поменьше второго, тоже был пуст. Жутковато смотреть на замершее в вынужденном простое оборудование. Ничего себе в арсенале производство развернули. Солидно. «Сюда подходите!» – издалека крикнул Сотников. Мы с Губом прошли и сразу увидели новую дверь, которой раньше не было. Закрыта новенькой стальной плитой. Краска совсем свежая. Возле двери несут службу часовые второго поста. Сейчас они в стороне. Тут же и феоктистов, на время снявший караул. «Открывайте, чего тянете?» «Есть, Алексей Александрович!» Капитан принял у часовых массивный ключ, вытащил свой и быстро открыл два массивных замка. «Да, процедуры почти как у ракетчиков. Парни, заходите первыми. Ваше оборудование», — предложил главный. Мы медлить не стали, протиснувшись внутрь освещенного помещения практически одновременно. Следом зашли Сотников с Демченко. Чуть позже Дугин с Губером. Круглая стартовая панель. «Навьё! Этот материал поцарапать нельзя. Все знают, и все равно я почувствовал. Изделие свежее». «Монитор совсем маленький», — пробормотал Сомов, внимательно разглядывая крошечный планшет, вмоноличенный в низкую тумбу. «Никакого стула рядом. Тут работать не придется. Набрал, да и погнали». «Впечатляет?» — спросил Серега. «До костей», — подтвердил я, присаживаясь. «Ну, здравствуй, дорогая. Ты уж нас не подведи под монастырь. Отвези бережно и по адресу». Мишка тоже присел рядом. Не сговариваясь, протянули руки к панели и тут же отдернули, смущенно переглянувшись. «Вот лажа. Опытные сталкеры, а готовы сунуть пальчик в розетку, как дети несмышленые». Сбоку прозвучали короткие смешки и снисходительный голос Сотникова. «Трогайте, трогайте, не бойтесь. Пока код не введете, никто никуда не поедет». Мы положили руки на панель. Твердая поверхность чуть вздрогнула в отклике. И в этот момент мне показалось, что круг еле заметно замерцал зовущим зеленым светом. «Путь открыт. Пора ехать. Лиха беда начала. Глядишь, смотрящие еще не раз дадут смотаться. Если сами захотим лезть в гипотетическое пекло. Разведывать надо. 3 дня подготовки, не больше. И вперед. На большое сталкерское дело».